Аркадий и Борис Стругацкие. Забытый эксперимент. Глава первая. Тестуда остановился перед шлагбаумом. Шлагбаум был опущен, над ним медленно мигал малиновый фонарь. По сторонам уходили в темноту ажурные решетки металлической ограды. «Биостанция», — негромко сказал Беркут. «Давайте выйдем». Полесов выключил двигатель. Когда они вылезли, фонарь над шлагбаумом потух, и вдруг густо взревела сирена. Иван Иванович вздохнул полной грудью и сказал, разминая ноги, «Сейчас кто-нибудь прибежит и станет уговаривать не рисковать жизнью и здоровьем. Для чего мы здесь остановились?» Метрах в 30 справа от шоссе в теплом сумраке смутно белели стены старых коттеджей. Через бурьян вела узкая тропинка. Одно из окон осветилось, стукнула рама. Кто-то сиплым голосом осведомился. — Новокаин привез! И, не дожидаясь ответа, добавил сварливо. — 100 раз я тебе говорил, останавливайся подальше, не буди людей! Снова стукнула рама и стало тихо. — Хм! — хмыкнул Иван Иванович. «Ты привез новокаин, Беркут?» Возле коттеджа появился темный силуэт, и прежний голос позвал. «Валентин!»
«Он нас, видно, с кем-то путает», — сказал Иван Иванович. «Так что же мы будем отдыхать? Может быть, поедем дальше?»
«Нет», — сказал Полесов.
«Это почему же нет?»
На тропинке зашумел бурьян, меж стволов сосен замелькал огонек папиросы, огонек описывал замысловатые кривые, рассыпая длинные струи гаснущих искр.
«Сначала разведка», — сказал Полесов.
Человек с папиросой продрался, наконец, через бурьян, вышел на шоссе и сказал, «Проклятая крапива! Ты привез на макаин, Валентин! Кто это с тобой?»
«Видите ли», — снисходительно начал Иван Иванович,
— «Дьявол, это не Валентин!»
— удивился человек с папиросой.
— А где Валентин?
— Представления не имею, — сказал Иван Иванович. — Мы из ИНКМ.
— Из ага, — сказал незнакомец. — Очень приятно. Вы извините, — он стыдливо запахнул халат, — я несколько неглиже. — Начальник биостанции Круглис, — представился он. — Но я думал, что приехал Валентин. Значит, вы геологи.
— Нет, мы не геологи, — мягко возразил Беркут. — Мы из института неклассических механик. Мы — физики.
— Физики? — биолог бросил папиросу. — Позвольте, физики?
— Так это вы едете в эпицентр.
— Совершенно верно, — подтвердил Беркут. — С вашего разрешения это именно мы едем в эпицентр. «Разве вас не предупредили?» Биолог перевел взгляд на исполинскую черную массу Тестудо. Затем он обошел Беркута, приблизился к машине и похлопал ладонью по броне.
«Дьявол!» — сказал он с восхищением и завистью. «Танк высшей защиты, да? Черт! Везет вам, физикам!» А я бьюсь 2-й год и не могу получить разрешение на глубокую разведку. А мне она нужна позарез, я бы там... — Слушайте, товарищи, — проговорил он унылым голосом, — возьмите меня с собой. Что вам стоит, в конце концов?
— Нет, — сразу ответил Полесов. — Мы не имеем права, — мягко сказал Беркут. — Нам очень жаль.
— Понимаю, — буркнул биолог и вздохнул. — Да, меня предупредили. Только я не ждал вас так скоро.
«До Лантонида нас подбросили по воздуху», — объяснил Беркут.
Наступила глубокая сонная тишина, от которой сразу стало темнее. Потом невдалеке кто-то крикнул несколько раз, странно и тоскливо. В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка, царапнула густые ветви и гулко ударилась о землю.
— Филин,
— сказал биолог. — Не похоже, — усомнился Полесов. Биолог засопел.
— Мальчик, — сказал он, — вы когда-нибудь слыхали, как кричит филин?
— Не один раз. А вы когда-нибудь слыхали, как кричит филин с той стороны?
То есть?
Из-за кордона, из-за шлагбаума, с той стороны.
Не знаю, — сказал Полесов неуверенно.
«Мальчик», — повторил биолог.
Все снова замолчали, и в темноте снова закричал странный филин.
«Что же мы стоим?» — спохватился биолог.
«До утра далеко. Пойдемте, я вас устрою на ночь». «Может быть, все-таки...» — сказал Иван Иванович.
«Нет, сначала разведка», — повторил Полесов. «Я думаю, там впереди очень плохая дорога». «На той стороне вообще нет дороги», — заметил биолог.
«И вообще неизвестно, что делается», — продолжал Полесов. «Я пущу киберразведчиков в ночной рейд, они соберут информацию, и утром мы тронемся».
«Правильно», — сказал биолог. «Вот это серьезный подход к делу».
Полесов забрался в танк и зажег фары. От ослепительного света мрак вокруг сгустился, зато ярко вспыхнули белые кольца на шесте шлагбаума и заискрились металлические прутья ограды. Боковой люк танка мягко отвалился, послышался дробный стук. В полосу света на шоссе выскочили смешные серебристые фигурки на тонких ножках, похожие на огромных кузнечиков. Несколько секунд они стояли неподвижно, затем сорвались с места, нырнули под шлагбаум и пропали в высокой траве на той стороне.
— Это киберразведчики? — с уважением спросил биолог.
— Прекрасные машины, не правда ли? — сказал Беркут.
— Петр Владимирович! — негромко позвал он. — Мы пошли, догоняйте.
— Ладно, — отозвался из танка Полесов. В коттедже биолога было три комнаты. Биолог сбросил халат, натянул брюки и свитер и отправился на кухню. Беркут и Иван Иванович устроились на диване. Иван Иванович сейчас же задремал.
— Значит, вы в эпицентр, — сказал биолог из кухни. — В эпицентре, конечно, есть на что посмотреть, особенно сейчас. Кстати, вы имеете хоть какое-нибудь представление о том, что происходит в эпицентре?
— Очень смутное, — ответил Беркут. Кое-что рассказывали летчики, но близко ведь никто туда не подходил.
— Я сам видел, собственными глазами. Вспышки! — Ну, вспышки многие видели, а вот молнии, которые бьют из земли в небо, голубой туман. — Вы слыхали про голубой туман?
— Слыхали, — сказал Беркут.
Иван Иванович открыл один глаз.
— Я видел его два раза с вертолета, — сообщил Круглис. Месяц назад, еще до гибели Галатеи.
Туман возникает в эпицентре или где-то в районе эпицентра, расползается этим широким кольцом и пропадает в километрах в 100 от кордона. Что это может быть, товарищи физики?
— Не знаю, товарищ Круглис.
— Значит, никто не знает. Мы, биологи, тем более. Очевидно только, что происходит нечто совершенно необычное. 48 лет после взрыва. Уже уровень радиации снизился в 10 раз. Уже адгезивы, которыми связали активную пыль, и те распались начисто. И вдруг, пожалуйста.
Иван Иванович открыл второй глаз.
Начинаются какие-то вспышки, пожары. Черт, дьявол!
Биолог помолчал, погремел посудой, стало слышно, как уютно свистит закипающий чайник.
«Пожаров, правда, больше не бывает. Должно быть, все выгорело, что могло сгореть. Но вспышки...» «Первая случилась 4 месяца назад, в начале мая, 2 в июне. А теперь они повторяются чуть ли не раз в неделю. Яркие бело-голубые вспышки и мощности, по-видимому, необычайные. Судите сами».
Биолог появился в дверях с подносом.
«Судите сами», — повторил он, ловко расставляя посуду. «От кордона до эпицентра больше 200 километров, а полыхает на полнеба. Прошу к столу». И сразу за вспышкой идет голубой туман.
«Да, мы слыхали об этом», — сказал Беркут.
Биолог снова отправился на кухню, но остановился в дверях.